«Санька, постой! Не уходи!» Завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала. «Ну куда пойдешь-то? Куда?» «Пойду! Давай рубаху, шапку давай!» Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он потоптался и скинул себе новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования. «Ладно», — решительно сказал Санька. «Ладно», — еще решительнее повторил он. «Раз так, я тоже не пойду. Все». И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в середнюю. «Не последний день на свете живем», — солидно заявил Санька. «И мне почудилось не столько уже меня, сколько себя», — убеждал Санька. «Еще наснимаемся. Ништяк. Поедем в город. И на коне. Может, и на автомобиле заснимаемся. Правда, бабушка Катерина?» Закинул Санька удочку. «Правда, Санька, правда. Я сама не сойти мне с этого места. Сама отвезу вас в город. И к Волкову, к Волкову. Знаешь, Волкова-то?» Санька Волкова не знал. И я тоже не знал. «Самый лучший это в городе фотограф. Он хочет на портрет, хочет на пачпорт, хочет на коне, хочет на ероплане, хочет на чем заснимет. А школа? Школу он заснимет? Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной, к полу привинченный», — приуныла бабушка. «Вот, а ты? Чего я, чего я? Зато Волк в рамку сразу вставит. В рамку? Зачем мне твоя рамка? Я без рамки хочу. Без рамки? Хочешь? Так на, отваливай. Коли свалишь с ходуль своих, домой не являйся». Бабушка покидала в меня одежонку, рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки. Все покидала. «Ступай, ступай. Бабушка худо тебе хочет. Бабушка враг тебе. Она кол него аспида вьюном вьется, а он, видали, какие благодарствия бабушки». Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят? В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давая варенье, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было. От безделия принимался плевать на стекла, и бабушка стращала меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось. А вот ноги, плюй, не плюй, все болят, все болят. Деревенское окно, заделанное на зиму, своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе. Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала 3-4 розетки рябины с листиками, и все. Никаких излишеств. В середней же и в куте бабушка меж рам накладывала мох вперемешку с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину и уже без листьев. Бабушка объясняла причуду эту так. Мох сырость засасывает, уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, скути чат. Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя у писателя Александра Яшина прочел о том же: рябина от угара – первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний. Бабушкины окна и соседские окна – изучил я буквально досконально, по выражению предсельсовета Митрохи. У дяди Левонтия нечего изучать, промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах не все целы, где фанерка прибита, где тряпками заткнута, в одной створке красным пузом выперла подушка. В доме наискосок у тетки Авдотьи меж рам навально всего, и ват, и моху, и рябины, и калины. Но главное там украшение цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безносая собака-копилка, развешена по брякушке без ручек, и конь стоит без хвоста и гривы, с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи Терентий, который где нынче находится, она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья всю жизнь издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом, и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость. Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них, не знаю. Раньше не обращал внимания, некогда было. Теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню услушаю. Какая тоска! Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках. Воняет цветок, будто на шатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает. Пьет с вареным молоком. Еще на окне алоэ остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза. Но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли. Корень у фикуса живучий. И новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы? Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами. Геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки. Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке, и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из-под поля старый чугунок с дыркой на дне и поставит его на теплое окно в куть. Через 3-4 дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги, и пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень, разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникнет в пазухе этих листьев круглая палка. Проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо. Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства, расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка. Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит. «Гляди-ка, живунчик какой у нас народился!» На окне в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землею, висел и улыбался яркогубый цветок с белой мерцающей сердцевиной и как бы говорил младенчески радостным ртом: «Ну, вот и я! Дождались?» Красному граммофончику осторожно тянулась рука, чтобы дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли. После того, как загоралась на окне луковиц, заметней пребывал день, плавились толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из-под пули остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съеживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подвернутыми хромовым блеском ремнями стеблей. Забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтобы вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.